Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня режиссер, причем режиссер-универсал, и театральный, и кино, Владимир Мерзоев. Владимир Владимирович, здрасте.
Здрасте.
Рады вас видеть в нашей студии. Владимир Мерзоев – один из самых известных отечественных театральных режиссеров после советской эпохи. То есть хронологически принадлежит он к еще вполне советскому поколению. Но все заметное и важное, что им сделано и в театре, и в кино, сделано в послесоветское время. И не потому, что в советское время как-то ему ходу не давали. Просто режиссер – фрукт позднего созревания. В эту профессию и приходят часто ближе к 40, а уж добиваются в ней чего-то и того позже. Но за 25 лет активной работы в театре и кино Мерзоевым сделано много. Он ставил в театре Вахтангова, причем какие пьесы – «Сирано», «Лир», «Дон Жуан», «Женитьба Фигаро». И каждая из постановок становилась событием сезона. Он руководил другим московским театром имени Станиславского, правда, совсем недолго, но тоже успел там поставить и Шекспира, и Гоголя, и Стринберга. И фильмы его становились событиями, будь то «Борис Годунов» или последняя по времени лента, ее звали «Муму». О них много и бурно спорили, не пустив при этом в широкий прокат. Собственно, и большие театры в последнее время не спешат приглашать Мерзоева на постановки, несмотря на высококлассную его профессиональную репутацию. Дело в том, что политическая репутация у него подкачала. Подписывает письма с требованием отставки Путина и прекращения агрессии на Украине, участвовал в болотных акциях и в выборах в Координационный совет российской оппозиции и был туда избран в октябре 2012 года. После фактического разгрома болотного движения многие активисты активничать перестали, замолчали, ушли в тину. А Мерзоев как говорил, что думает, так и продолжает. Таким сегодня перекрывают кислород, где бы они ни работали. В театре и кино, впрочем, власти и стараться не приходится. Таких вольнодумцев, как Мерзоев, среди мастеров культуры – единицы. Тем больше респект этому Владимиру Владимировичу. Знаете, что я хотел первое у вас спросить? Когда вас позвали в эту программу, вы согласились любезно, но сказали, что о себе вам рассказывать неинтересно, потому что вы нарциссизмом не страдаете. А разве художник не должен быть хотя бы немного нарциссом? Не в гипертрофированной какой-то себе, но все-таки элемент нарциссизма должен быть?
Ну, я же режиссер. Понимаете, мое дело закулисное.
Умереть в актере.
Да, мое дело дышать закулисной пылью, предоставить актеру пространство. И я реализуюсь через других людей. Я должен быть за кадром, я должен быть вне сцены. Тогда все правильно, тогда я ощущаю себя хорошо.
То есть вы действительно реально исповедуете вот этот вот принцип Немировича? Умереть в актере.
Ну, да. Или, наоборот, жить, я бы сказал. А жить в актере.
Все-таки да, все-таки да.
Я думаю, что духовно присутствовать в момент спектакля или на съемочной площадке.
И действительно вам какое-то такое самолюбование, самовыпячивание чуждо совершенно?
Нет, конечно, по природе скорее даже присуще. Но именно поэтому, ощущая это как некоторый недостаток и готовность покрасоваться, я это изживаю.
Вы боретесь с этим.
Да, я это выдавливаю себя вместе с рабством.
Замечательно. Лихо вы вышли, что называется, из этого диалога, из этой темы. Тем не менее, в Википедии, в статье о вас, причем в качестве выноса, говорят таким газетным языком, слова, к слову, из вашего интервью «Радио Свобода». У меня армянская фамилия и четвертушка армянской крови, но при этом у меня есть еще грузинская кровь, русская, французская, немецкая, еврейская. То есть все-таки, вот как бы так сказать, корни свои, вы их помните, вы их цените и считаете это все значимым чем-то.
Это существенно, да, в той степени, в какой меня притягивает периодически к той или иной культуре, скажем, да. Был период увлечения немецким романтизмом в юности, да.
Хотя немецкой крови не
было. Есть немецкая кровь, да.
Не перечислил. Есть, пардон.
Вот, мне очень нравится французская драматургия классическая. Я много ставил Мольера, Ростана. В общем, это мне все близко. Но в то же время я себя не ощущаю чуждым русской культуре, потому что вот эта часть как бы моей истории семейной, да, она связана со старообрядчеством, она связана вот с этой линией как бы в нашей цивилизации отечественной. Все это мне много что говорит, и все это для меня важно.
Но Кавказ, судя по всему, занимает очень существенное место, да, в вашей жизни. Потому что тут и армянское, и грузинское, и весь облик ваш вполне такой
кавказоидный. Да, кровь древняя, сильная. Вот. Но родился я в Москве, я не знаю ни армянского, ни грузинского, хотя понятно, что были увлечения там и Параджановым, и грузинским кинематографом, и грузинским театром. Еще раз говорю, для меня это скорее все не генетика крови, а генетика культуры.
Культуры, конечно. Конечно. Ну, раз уж мы, что называется, завели на эту тему разговор, как вам вот эти вот нынешние изыскания по поводу, в частности, вот, российской нации? Существует такое или нет? И вообще, как оно правильнее, вот так вот, как тогда сказать, самоидентифицироваться по национальному признаку или... Как говорил Маяковский, без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием. Вот где тут какая-то, так сказать, мера?
Если речь идет о политической нации, да, гражданской нации, которая будет называться россияне, и в этом смысле мы будем похожи на Америку, я только за.
Ну, дай бог. Вы считаете, что, как бы, так сказать, маячок, ориентир, вот этот вот, у тех, кто...
Я на это
сейчас...
надеюсь.
Я тоже на это надеюсь, потому что, в конце концов, ну, надо как-то России все-таки вот после этих 2,5 десятилетий каких-то таких поисков непонятно чего, вне идеологии, без идей, ну, как-то все-таки найти какие-то такие, да, маяки, ориентиры.
Я думаю, тут проблема не в идеологии как раз. Проблема в законе и праве, да. По-моему, особенно это заметно в последние, я бы сказал, лет 5, но и до этого заметны усилия нашего руководства, да, наших элит, скажем так, заметны усилия, направленные на раскол гражданского общества. Это целенаправленная работа по разделению людей на разные группы. Неважно, по идеологическому или национальному признаку, или социальному признаку. И вот эта тенденция раскалывать общество, да, на верующих, неверующих, на там, не знаю, людей, которые относятся к традиционному обществу Северного Кавказа и людей модернизированных, живущих в больших городах в России, да, вот эти трещины, они на самом деле очень опасны, потому что они раскалывают общество. Если сейчас наше руководство опомнилось, да, и собирается эти трещины замазать, да, как-то
хотя
их,
бы
да,
замазать.
Хотя бы, потому что это и есть роль государства, да, это и есть функция государства. Сглаживать противоречия, искать консенсус, находить компромиссы, потому что люди разные, у людей разные взгляды, разные представления буквально обо всем. О том, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, что законно, что незаконно. Поэтому для этого существуют институты, для этого существует закон, для этого существует конституция, чтобы общество так или иначе приходило к согласию.
Ну да. Ну, я вижу, у вас такой осторожный оптимизм. Да?
Дело даже не в оптимизме. Дело в том, что я чувствую, что это необходимо. Я думаю, что люди, которые начитались в Макиавелли, да, и пытаются разделять и властвовать, они совершают гигантскую ошибку, как государственные деятели. Поэтому, конечно, когда поднимается тема и национал-предательство, да, начинаются вот разговоры о том, что есть те, кто нам ближе, да, социально близкие, а есть социально далекие. А вот нам близки простые люди, нам некая масса нам близка, а интеллигенция нам противоречит, а значит, не близка.
Это же все такой синдром-то на самом деле глубокий, советский, да? Ну, социально близкие, социально далекие.
Это, несомненно, имеет глубокие корни. Угу. Но это то, что в итоге разрушило Советский Союз.
Ну, в общем, да.
Самоизоляция элит, самоизоляция номенклатуры, непонимание своей страны, угу. отсутствие обратной связи в итоге привело к распаду.
Угу. Да, да, это факт. А теперь все-таки вернемся к вашей личности. Каким бы вы таким борцом с нарциссом внутри себя не были, тем не менее. Ну, мы до эфира мы выяснили, что мы оба гитисовцы, причем такого одного поколения гитисовского. И я знаю, что вы учились на режиссерском, учились у Марка Местечкина. Да, такая ведь фигура сейчас, наверное, в большой степени забытая, значительная. Много лет главный режиссер Московского цирка, ученик Мирхольда. Что вам это дало, скажите?
Вы знаете, у нас с Марком Соломоновичем были как бы общие предпочтения, я бы mm-hmm. сказал, да. Он был актером в театре Мирхольда, он сотрудничал с Эйзенштейном. Эти два имени для меня тоже очень значительны, многое мне говорят. Мы, собственно, на Эйзенштейне и сошлись.
Серьезно?
По большому счету, да.
А он вообще об этом говорил, да?
Не просто говорил, его это невероятно волновало, он очень этим интересовался.
То есть это были да, его такие да. иконы, они да, оставались, да?
Да, да. И мы на Эйзенштейне и сошлись, угу. потому что я собирался в тот год поступать в ВГИК, не угу. поступил, но срезался на третьем туре. И, в общем, был вот дополнительный набор в ГИТИС, угу. Куда я и поступил в итоге. Уже когда все как бы экзамены закончились, прочие. Вот. И я думал, что я переведусь когда-нибудь, может быть, на режиссуру драматического театра. Угу. Вот. Но очень скоро я обнаружил, что меня мое положение устраивает. Потому что мне никто не ставит руку, не пытается мне навязать тот или иной стиль. Да? Я могу свободно фантазировать, я могу развиваться как режиссер в том направлении, которое я чувствую, мне интересно. Угу. И это очень существенно.
Конечно.
В воспитании режиссера, мне кажется, это один из главных принципов. Дать угу. человеку возможность развиваться самостоятельно. Чуть-чуть его направлять, показывать ошибки, но дать ему возможность создать свой мир как бы режиссерский.
То есть, в общем, хорошие учителя были в этом смысле,
да?
Да,
да.
Да? Но ведь на режиссерский факультет, в отличие от актерского, после школы не приходят. А если приходят, то очень редко людей принимают. И вы пришли уже человеком с определенным и жизненным, видимо, опытом за плечами, и с образованием таким, я посмотрел, очень интересно, пединститут, причем дефектологический факультет.
Ну, это не было, скажем так, законченное высшее образование.
Ага, вы не закончили,
да,
нет?
Ну, конечно. Я отучился один год.
Ах, так?
Да,
ага.
Всего лишь. Поэтому образованием это считать не
могу. А я уж хотел какую-то такую построить, такую концепцию,
нет,
что там как-то вы вникали в психологию, тем более психологию таких трудных детей. И...
Предмет такой у нас был, ага. конечно, но угу. я не могу себя считать специалистом.
Понятно, понятно. Скажите мне, пожалуйста, вы ведь были как-то связаны со студией «Человек». Я ошибаюсь или нет?
Только дружеские связи.
Только дружеские связи. Да. Это была знаменитая, в общем, такая, теперь уже да. легенда театральная именно того периода, угу. 80-х годов. Но и вы сами после окончания ГИТИСа, вы собственную студию как бы организовали, да? И работали в ней.
Знаете, это я бы не назвал это своей студией, просто в этот момент, когда началась перестройка, это 85-й угу. год, стали возникать, как грибы, расти разные ниши, да, для молодежи, разные пространства, в которых можно было работать. И одно из таких пространств – это театральные мастерские при Союзе театральных деятелей. Частью этой организации была та творческая группа, которой я руководил. Вот. Но мы были как бы фрагментом большой организации.
Кто-то из той группы с вами до сих пор идет по творческой жизни, или это, в общем, все уже осталось в прошлом?
Ну, пожалуй, это в прошлом, да.
А дружеские связи со студией «Человек», я еще знаю, в частности, выразились в том, может быть, я что-то путаю, может, вообще вру, что вы тогда друг другу как-то пообещали никогда не принимать званий.
Было дело,
никогда, да.
Да?
А почему, интересно, как?
Ну, знаете, это же был период как бы преодоления советскости, да, угу. Ну, как бы вот перестройка, это момент, когда молодые люди и не очень молодые люди, да, пытались как бы сменить кожу, угу. Пытались снять с себя как бы одежку, которая ощущалась как советская форма, поверхность как бы советского человека, да, угу. И не обязательно стать антисоветчиками, но вот стать как раз свободными. Россиянами. Ага, свободными ага. Россиянами. Да.
Ага. Так все остальные-то выдержали это обещание? Никто,
да.
Никто так званиями и не оброс?
Насколько я знаю, да.
Я тоже вспоминаю, Феклистова и так далее. Вроде.
Саша Феклистов, ага. По-моему, не взял никакого, да, угу. Наверняка предложенного как бы звания угу. не принял. Этот дар от государства. Дима Брусникин, по-моему, тоже, угу. Насколько я знаю. Покойный Рома Козак, по-моему, тоже оставался как бы угу. без звания. Угу. Так что...
Хорошие ребята, и вспоминаешь, да. Конечно, эти спектакли. И это время. Скажите, а вас перестройка как-то воодушевила или воодушевила и разочаровала? Как это было?
Ну, воодушевила не то слово, просто с этого началась моя профессиональная жизнь. Угу. Собственно, я по окончании ГИТИСа даже и не пытался искать себе работу по профессии. Я работал довольно долго журналистом, работал угу. в театральном журнале, угу. был, так сказать, вашим коллегой. Вот, писал о театре угу. и брал интервью у театральных деятелей. Угу. Но когда началась перестройка, началась моя режиссерская карьера. И, конечно, я был очень воодушевлен. И мне казалось, что многое можно поправить, как бы, да. Ну, да, оно и поправилось со временем.
Нам всем так казалось, действительно
временем,
многое поправилось.
Да.
Просто как бывает в России, потом,
маятник пошел в обратную
да,
сторону.
Да. Поправились из куля в рогожу, как говорит русская пословица. Но я знаю, что вот на уже таком на излете, это уже даже не излет был перестройки, а это был такой постперестроечный в это время, вы уехали даже не из России еще, а из Советского Союза.
Да,
это
да.
Что, это была такая эмиграция или такие просто странствия в поисках себя?
У меня было ощущение, что это путешествие, да, хотя угу. это формально это называлось эмиграция.
Ну, вы знаете... В духе немецких романтиков такое путешествие, да?
Да, то есть мне, конечно... Дело не только в том, что были некие события, да, угу. там, скажем, избиение демонстрации в Тбилиси, или события да. в Вильнюсе, или то, что происходило после Чернобыльской аварии. Все это угу. говорило о том, что риторика изменилась, но наше руководство, к сожалению, не очень готово к серьезным реформам. Да? Угу. И когда я это понял, я почувствовал, что, наверное, необходимо сделать ставку на... вот на путешествие, на саморазвитие, угу. что необходимо получить опыт жизни в другой цивилизации, в другой культуре, понять, что такое мир, да, как бы ощутить мир как целое, как большое пространство, выучить язык, попробовать работать там. Ну, что я и осуществил.
И как это все получилось?
Получилось. Но до определенной степени, конечно, угу. но тем не менее я смог работать на английском, я занимался театром, стал заниматься кинематографом как раз в тот период, когда угу. жил в Торонто. Ну да, можно было эту линию развивать, но тут произошли следующие события. Да? Советский Союз приказал долго жить, превратился в Россию. И я, конечно...
И это вас снова воодушевило.
И я, да, я опять был воодушевлен, я устремился домой, потому что я понял, что мое место здесь, что необходимо принять в этом участие.
Вы такой человек-то, вы очень политизированный и очень, что называется, особенно в последние десятилетия, заточенный на такую именно общественную, политическую жизнь. А как художник вы не любитель политического театра. Я правильно понимаю?
Я бы не сказал, что это так, но я думаю, что театр неплохая территория для разговора о политике. Угу. Просто это все менее возможно в наших обстоятельствах. Сейчас политически заостренный спектакль на больших сценах, в репертуарных театрах – это редкость. Современное общество, оно устроено сложно. это не толпа, это не масса ни в коей мере. Поэтому инструменты, которые применяются к такому обществу, должны быть тонкими и разнообразными, если вы хотите вести с ним диалог. Угу. Его нельзя насиловать пропагандой, это общество, его нельзя загонять в стойло, понимаете? И это огромная проблема. Сложность нашего общества находится в противоречии с той моделью, которую ему пытаются навязать, с той моделью управления.
Ну, смотрите, ну ведь большая часть общества, она как-то вот эти, вот это вот, то, что вы назвали стойлом, она как-то это, в общем, воспринимает, она идет дружно. Голосует, дружно высказывается на социологических опросах совершенно определенным и единообразным манером.
Ну, социальные философы говорят, что в авторитарных обществах социальные опросы мало что показывают, да?
Это точно.
Им нельзя доверять. Во-вторых, ну, я не бросил в людей камень, да?
Нет, я не бросаю вовсе камень, почему?
За то, что они адаптируются, понимаете? Угу. Это просто признаки адаптации. Угу. Люди адаптируются к этой ситуации, в которую их вынужденно затащили. А куда им деваться? Иначе они потеряют работу, у них не будет возможности кормить свои семьи. У них многих семьях есть невероятно чудовищный травматичный опыт, да? 20 век был...
Тут и дело, я хотел сказать. Вам не кажется, что просто Россия, русский человек, я все-таки не буду пока говорить российский человек, но русский человек, имея, естественно, в виду не этнические какие-то признаки, просто очень, очень устали, разочарованные и надломленные.
То есть травмы 20 века, они так велики и глубоки, что, конечно, людям, чтобы выздоравливать, да, требуется время и хорошая доброжелательная атмосфера. И, угу, конечно, нормальные, как бы, нормальные институты. Угу. Государство, которое соответствует этой травме и будет врачевать эти раны, да, а не, так сказать, травмировать человека вновь. Да. Угу. Этому обществу нужны психологи, психиатры, нужны социальные философы, которые будут понимать проблематику и исходить из этого. Нельзя с кувалдой, как бы, пропаганды, да, нельзя этих людей, как бы, приучать ни к чему хорошему, грубо говоря, да, приучить, mm-hmm, невозможно. И да, они будут адаптироваться, они будут говорить то, что от них ждут, и будут, mm-hmm, делать вид, что они поддерживают, и будут даже в небольшом количестве ходить на выборы. Но эти же выборы показали, да, что далеко не все готовы прийти на избирательные участки и проголосовать.
Ну, это, может быть, немного себя тешим этой иллюзией.
Нет, мы себя не тешим.
Не готовы, они уж, может, вообще на все махнули рукой.
Мы себя не тешим. Мы себя не тешим. Реально за себя на этих выборах парламентских проголосовала номенклатура. Проголосовал так называемый премиальный класс. Они за себя проголосовали. И члены их семей. Все. Больше других людей туда, может быть, кого-то, каких-то бюджетников вынудили прийти, да, на автобусах привезли, но это все куром насмех. Это не выбор общества.
Ну, будем надеяться. Будем надеяться, что выбор. Скажите мне, а что происходит с творческой интеллигенцией? Вам не кажется, что она ведет себя гораздо более, как-то, так сказать, не то малодушно, не то, как-то так, значит, эгоистично, чем в советское время, когда все-таки в условиях не менее, а то и более жесткого такого тоталитарного общества эта творческая интеллигенция, что называется, умела противостоять власти.
Ну, вы знаете, количество нонконформистов или диссидентов в советское время было немного, да, оно было невелико. Но в основном люди уходили во внутреннюю эмиграцию, либо уезжали, когда была такая возможность. Да, недаром много прекрасных писателей, художников оказалось за рубежом.
Но в театре, откуда не уезжали люди, были все-таки прекрасные явления нонконформистской, так сказать, культуры.
Да, ну просто...
И Таганка, и Современник, и т.д. и т.п.
Да,
даже не будем перечислять.
Ну вот смотрите, мы же уже говорили о том, что советская власть была дряхлой в это время, да? Угу. Поэтому театр, видимо, для этой власти, для советской власти в это время, ну, являлся каким-то клапаном для того, чтобы выпускать пар, да. Ну и театральному художнику сложнее эмигрировать, да,
он, конечно,
чем писателю, скажем, угу, да, или художнику-живописцу, угу, или композитору. Он все-таки привязан к театру как к конституции, да,
ну, да.
И ему трудно им просто уехать, хотя Любимов уехал.
Любимов,
да,
уехал.
Да, ему трудно заниматься театром у себя в кабинете. Хотя, если мы вспомним судьбу Анатолия Эфроса, да, и он тоже был изгнан из театра, в котором провел много лет, да, скитался там от одного театра к другому. В итоге, в общем...
В итоге оказался инструментом той же власти.
Ну, или так, или был обманут, я не знаю.
Наверное. Скорее всего, был обман самим собой, вот, что вот здесь он найдет, что называется,
вот, понимаете,
себе применение.
Да, это
проблема. Это, конечно, трагическая судьба.
Да, это трагическая судьба. Поэтому сейчас театру сложнее, потому что этот вариант советской власти, да, а это те же советские люди наши, руководители, да, бывшие коммунисты, бывшие комсомольцы,
конечно,
люди, которые прошли через школу КГБ и так далее, да, то есть это вполне себе советские люди по своему менталитету. Они куда агрессивнее, они куда энергичнее, да, они считают, что они знают правду, они знают направление, и они могут чему угодно обучить, как бы, да, народ, обучить общество. Думаю, что это не так, думаю, что это большая ошибка. Что касается адаптивности интеллигенции, да, она часть народа, да, это тот
и
же
они,
народ.
И они те же самые советские люди.
И они тоже советские люди, а кто родился попозже, они все равно знают, хотя бы даже от своих там дедушек, бабушек, от родителей, о том, знают, почем фунт лиха. Да? Они понимают, что ты можешь за свободную речь лишиться работы, ты можешь за, так сказать, нонконформистский, активно политический какой-то спектакль, ты можешь пострадать.
К вопросу о свободной речи. Как вам вот этот вот внезапно возникший и также внезапно и сошедший на нет спор о цензуре, спровоцированный выступлением Константина Райкина. Но, по моему ощущению, так все как-то, в общем, и спор мне показался, не поднялся на уровень выше этого замминистра, значит, с говорящей фамилией Аристархов. И закончилось все каким-то таким пшиком, что у меня такое ощущение, что, в общем, как-то Райкин решил свои проблемы и из игры этой вышел. Или я ошибаюсь?
Ну, я не знаю, я не обсуждал этот вопрос.
Вас самого это как-то воодушевило, вот это вот?
Я бы не сказал, что меня это воодушевило, равно как и высказывание Табакова, или высказывание Миронова, или высказывание Лунгина. Да, меня это не воодушевило, но мне это показалось некоторым, может быть, добрым знаком, скажем так.
Так даже, да?
Да. Может
вот
быть...
посмотрите, вы какой, вы сам человек резкий, радикальный, смелый, но вместе с тем вы очень снисходительны к тем своим коллегам, которые не отмечены вот такой вот, так сказать, смелостью и радикальностью.
Ну, я думаю, что каждый решает за себя, да, каждый делает свой выбор и платит за этот выбор. Поэтому, ну, что делать? Да, я не могу предлагать своим коллегам какие-то модели поведения. Но мне в этом почудилось как бы начало какой-то общественной дискуссии, которая давно остановилась, которая была изгнана, равно как и вся политическая жизнь, да, она просто замерла. Политики ведь у нас не стало, как
не
бы,
стало,
да, поэтому.
Конечно.
Политика опять вернулась на кухни, да, в какие-то в компании, где можно обсудить политические вопросы в узком кругу, вернулась на отчасти на подмостки каких-то маленьких театриков, да, в литературу. То есть политику вообще вытоптать, уничтожить, как бы, да, невозможно. Она просто ручейками расходится как бы по каким-то малым пространствам, другим нишам. Вот. Но, собственно, политической жизни не стало. Есть имитационная политика, есть политика, которая притворяется политикой, закавыченная политика. Ну, если началась дискуссия, может быть, начнется настоящая политика в какой-то момент, я буду счастлив.
Ну, какой вы оптимист. А что вот вас сделало таким человеком, имеющим смелость резко, определенно, радикально высказываться, высказывать свои политические взгляды, выражать свой протест в виде подписей под всевозможными письмами, воззваниями по поводу аннексии Крыма, отставки Путина и т.д. и т.п. Когда вас этот, что называется, петух хлюнул?
В 2003 году, когда, угу. когда случилось дело Ходорковского, угу. дело ЮКОСа, я в тот момент, как и мои близкие, многие мои друзья, я ощутил, что дело кончится очень плохо. Угу. Что эта тенденция, этот вектор, он приведет нашу страну к очень опасной точке.
И, до этого у вас были какие-то иллюзии в период у меня с 2000 по 2003?
Ну, до, условно 2000, говоря, до да. 2003 года у меня все-таки были надежды на то, угу. что те эксцессы, которые случались, они все-таки эксцессы. Угу. Что это не тенденция. Вот. А с момента раскулачивания ЮКОСа я понял, что это тенденция как раз. Угу. Вот. Что у нас впереди могут быть очень драматические события. И я не ошибся.
Так оказалось. Так и оказалось. Тут вы вполне оказались прозорливы. Скажите, вы себя вот сегодня, сейчас, вы себя ощущаете в опале? Какой-то такой. И если да, то насколько это вам тяжело переносить? Или это вот такая ситуация, положение оппозиционера, оно вполне для вас как-то комфортно внутренне?
Ну, у меня немного работы, да. В кино угу. совсем мало. Я крайне редко снимаю, что жаль, потому что я поздно начал карьеру кинорежиссера. Мне было 48 лет, когда я сделал свой дебютный игровой фильм. До этого были некие там попытки, пробы, документальное кино. Но по большому счету, да, своим дебютом я считаю фильм «Знаки любви». Поздно начав, да, ощущаю себя очень молодым кинематографистом.
Конечно, как бы. Ну, в этом преимущество, да, позднего начинания.
Да, ну, не начинающим, но, конечно, незрелым.
Он тоже Любимов, да, когда он занялся театральной режиссурой и столько лет оставался молодым.
Поэтому мне бы хотелось снимать каждый год, даже я был бы готов снимать, там, не знаю, раз в полгода, да, но такой возможности нет, потому что я работаю только с частными деньгами, я не обращаюсь к государству за субсидиями, за бюджетными деньгами. И это принципиальная позиция, я не хочу иметь отношение к...
Предложит власть, ну, вместе с тем и намекнет, что это нужно сделать фильм на такую-то тему, с такими-то акцентами и так далее. Вот как? Вы способны на компромиссы?
На такого рода компромиссы нет. Я не готов на них идти. Угу. Вот. Но что касается репертуарных театров, да, с самого последнего времени, да, год еще назад, я работал в крупных театрах.
Но вы были даже и руководителем гостеатра,
да,
насколько я помню.
Да, но это было, это было давненько. Да, и угу. Я как раз ушел, не проработав даже года, по той причине как раз, что я видел, как меняется пейзаж, и я не хотел быть частью номенклатуры, я не хотел быть государственным чиновником. Поэтому мой выбор был в тот момент совершенно осознанный. Вот, я хотел быть вольным стрелком, вольным mm-hmm. художником, и остаюсь им до сих пор. И для меня очень важно выбирать название, выбирать сюжет, сценарий или пьесу. Mm-hmm. И я могу делать только то, что чувствую как абсолютно свою тему, да, и то, что я хочу сделать в данный момент. Я не могу работать ремесленным способом. У меня ничего не получается просто. Это не то, что я...
Пробовали?
Да-да, я пробовал, конечно. У меня просто не получается. Я не умею так. Вот. Ну, это скорее моя проблема, там, беда, да. Но я так устроен.
Недостаток, дефект.
Недостаток, дефект, да. Я слабо адаптивен. Но вот в последнее время мне было трудно находить работу в репертуарных театрах. Угу, да. Я уж не знаю, мне никто в глаза мне не сказал, да, мы тебя не приглашаем, потому что у тебя слишком выпуклая политическая позиция, mm-hmm. да. Но, так сказать, какими-то обиняками, да, через вторые руки до меня какая-то информация доходила такого рода. Ну, окей, mm-hmm. что делать?
Все-таки вы в опале. А вообще, что вам вы и с одинаково большой интенсивностью работаете и в театре, и в кино, что, в общем, это редкий случай, во всяком случае, в России и в Советском Союзе. А что все-таки вам ближе, что больше ваше, кино или театр? Вот честно скажите.
Я предпочитаю ходить двумя ногами. Угу. Опираясь то на левую, то на правую.
Хитрый.
В правильных биографиях вообще все начинается со звонка. Не мальчик ты хочешь сниматься в кино на улицах, а с правильного звонка. Мне позвонила Тереза Дурова. Прозвучало имя Мирзоева, с которым мне хотелось работать. Угу. А через полгода позвонил уже сам и предложил бургомистра. Я долго не сопротивлялся, конечно же. В ту же секунду я согласился, мы с ним встретились в работе. И я понял, что я набрел на своего режиссера. Просто на своего. Привыкнув к такой властной диктаторской манере Виктюка, у которого я закончил курс и с которым много работал, мне казалось, что вообще вся режиссура состоит из этих окриков, этих проставленных флажков: туда нельзя, сюда нельзя, левой бровкой повел, ресничкой правого глаза, все прописано и расставлено. Мне казалось, что в этих рамках только и может существовать вот настоящее актерское тело, подвластное режиссеру, и все. Это тот редкий тип, редкий и счастливый тип режиссера, который умеет делать свою работу, не крича, не наставляя, не бушуя. Это какая-то особого рода режиссура, при которой он дает актеру какую-то удивительную свободу, которая, в свою очередь, диктует правильность поведения на сцене. Мирзоев редко поддастся на удочку человека, который начнет своевольничать. Он просто ему внушит иллюзию, что он делает так, как он хочет. Вообще редкие художники имеют такой очевидный почерк с таким вот наклоном, нажимом, что их ни с кем не спутаешь. И он заставит тебя этот наклон вправо и степень нажима только он регулирует. Но при этом он оставляет артиста очень свободным. Я помню, когда мы делали «Хармса», надо говориться, что все проекты Мирзоева такие не массовые. Их, когда на что-то ссылаешь, а где вы это видели, а где это можно посмотреть? Мне нечего сказать, потому что это можно было посмотреть только на канале «Культура» или в сети. В силу там известных обстоятельств, всяких и разных, Володю не показывают в больших кинотеатрах. И, по-моему, время, когда там столичная Москва спешила на его премьеры, тоже пока на время немножко приостановилась. Так вот, на канале «Культура» был такой проект, который назывался «Пьеса для мужчины». Это такой удивительный такой бенефис одного артиста, который на основе различных и очень не цитируемых произведений Хармса построен. Так вот, я не помню его на площадке. Мне казалось, что я делал все, что хотел, пока не увидел кино. Пока не увидел то, что это мирзоевская эстетика, это мирзоевская придумка, это железная мирзоевская рука.
Скажите мне, вы пессимистически настроены по отношению к ситуации в стране? Вот вы такой политизированный и радикализированный человек.
Мне очень трудно быть пессимистом, потому что у меня очень оптимистичный характер.
Я вижу по вам, это просто по выражению ваших глаз. Да.
Вот, поэтому мне вот по природе пессимизм не свойственен.
Вы же участвовали, активно участвовали в событиях на Болотной, вокруг Болотной, и потом в этом координационном совете оппозиции. Почему это все обернулось пшиком-то? Или, может, не пшиком, может быть, что-то, так сказать, отложилось куда-то.
Это и был сигнал. Это и была попытка восстановить обратную связь. Да? Это была попытка продвинутой части общества сказать руководству, что необходимы реформы. Это же был абсолютно мирный, осмысленный протест, понимаете? против деформации Конституции, против застоя, да, в экономике, против той модели судопроизводства, которая стала нормой, а вернее бессудной нормой. Да? То есть это и была попытка восстановления обратной связи. Если бы эта обратная связь была восстановлена, мы бы уже сейчас были внутри этой реформы, внутри перестройки 2. Это было абсолютно необходимо. Это и был голос общества.
Да, но, может быть, есть такая точка зрения, не я один ее придерживаюсь, может быть, проблема была, дефект был этого протеста в том, что он был слишком мирным?
Нет, я так не считаю. Я думаю, что мы исчерпали как бы...
Ну, вот что США в России с этим ее опытом тяжелым 20 века ходить, понимаете, с белыми ленточками и с воздушными шариками. Ну, это же все-таки не, понимаете, не Монте-Карло.
Я понимаю, но если бы все в 17 году закончилось только февральской революцией, когда все ходили, ну хорошо, без шариков, но с красными бантиками, да, угу, то мы бы жили в прекрасной, дружной, успешной стране. Угу. Это была бы русская Америка, понимаете? Поэтому...
Но это утопия, это, видимо, не могло быть.
Это могло быть, если бы не было большевиков, угу, которые были, ну, как бы абсолютно настроены, как бы, еще раз, ретроградно, которые затеяли гражданскую войну, которые столкнули разные...
Но большевики-то не с Луны на нас упали. Это же были часть российского общества.
Я не говорю, что они упали с Луны, но их было 7 тысяч человек. А страна была гигантская, понимаете?
Угу. Да, объявили они себя партией пролетариата, пролетариат был 3%
да,
в стране.
Да, но дело в том, что крестьянство составляло 85% или 87%. А крестьянство было невероятно архаичным, невероятно темным. Угу. Поэтому их легко было соблазнить. Землей, например. Это и сделали.
А вам не кажется, что вообще русского человека очень легко соблазнить? И в этом
любого тоже
большая проблема.
Любого человека легко соблазнить. Посмотрите на, там, я не знаю, тех, кто сегодня готов голосовать за Трампа в Америке.
Согласен.
Это тоже соблазненная часть Америки.
Все-таки есть общество, в котором есть сформированные принципы. Мы говорим тогда о гражданском обществе. И есть вот такое вот общество, действительно, как угодно его можно называть, архаичным, фрустрированным, таким, так сказать, дисперсным. Мне кажется, что вот Россия, к сожалению, сегодня это образец такого общества. И его раскалывать по разным каким-то этим самым...
Я согласен. Ректорам. Я согласен, что оно пассивно, потому что травмировано. Да? Угу. И действительно, трудно, пройдя через ГУЛАГ, через там две мировые войны, через революции, очень трудно как бы, да, угу, не быть травмированным обществом. Но, конечно, это общество куда более зрелое, чем российское общество в 17 году. То есть модернизированной частью социологи считают процентов 30, а то и 35. Еще процентов 30 с небольшим – это люди на перепутье. Да? Угу. Одна нога на берегу, другая в лодке. И только 30 – это архаики. Ну, то есть, строго говоря, 50 на 50. Это угу, уже очень неплохая ситуация, которая похожа на американскую.
Я был уверен, придет Мирзоев, будет говорить, все потеряно, полная катастрофа. Ничего похожего. Я восхищен в самом буквальном смысле слова, воодушевлен даже вашим таким историческим оптимизмом.
Несомненно, я оптимист.
Хорошо, тогда к вашему новому кино. Оно не такое уж новое, да? Но как-то вот публика его увидела. И сейчас я имею в виду, ее звали Муму. Но вот что-то там я не вижу большого оптимизма что-то. Фильм начинается, ну, по сути дела, он начинается бегством этой, так сказать, героини, которая откуда-то из провинции, ну, это за пределами сюжета, попадает в Москву и здесь себя как-то ищет, находит, теряет и все прочее. А окончается ее таким метафорическим, символическим бегством вообще в никуда.
Ну, вы же правильно сказали, что я исторический оптимист, да, но это не значит, что сию минуту, да, я чрезвычайный оптимист, да. Конечно, доля пессимизма, сарказма, какой-то черной иронии, как бы она мне в настоящий момент моей жизни присуща.
А как бы вы сами определили, я знаю, что... Хотя вы человек очень такой, так сказать, интеллектуализированный. Не все режиссеры такие, да? Вы такие режиссеры внутренние, и они не любят, когда им задают вопрос, о чем ваш фильм. Ну вот все-таки, про что это кино? Как бы вы как-то афористично сформулировали бы?
Ну, если афористично, я дал бы нашей публике, нашим зрителям такой ключ. Считайте, что это не авторский взгляд на наш пейзаж, да, а это взгляд нашей героини.
Я понимаю.
Хотя мы не пользуемся субъективной камерой, но интонация этого фильма, его...
Это есть, это чувствуется. Да. И это на самом деле, хотя не пользуется субъективной камерой, но это чувствуется в том числе и в фокусах камеры, что это как бы, так сказать, изнутри, как будто из зрачка героини самой снято. Куда она бежит?
Ну, вначале она говорит, да, что я бы хотела уехать из этой страны. Да? Если бы я снимал сиквел, продолжение этой истории, наверное, мне было бы интересно, как вот такой человек себя почувствует за границей, с какими столкнется
ситуация. Но вы-то лично знаете, что иммиграция – это не выход, не вариант.
Для расширения сознания – это выход.
Ах так. То есть такая временная иммиграция.
Да, поэтому
не я... навсегда, понарошку. Не
да, я, ну не понарошку, а дело в том, что современный человек вообще должен быть мобильным. Молодому человеку лучше сегодня иметь несколько профессий и быть успешным профессионалом в каждой. Лучше всего попутешествовать и пожить в разных странах, чтобы понять, что такое другие культуры, другие цивилизации. Это невероятно расширяет сознание. Поэтому, когда люди моего поколения, они посыпают часто голову пеплом, говорят, вот молодежь уезжает, вот они учатся за границей, вот они не хотят жить в России. Я говорю, послушайте, но это прекрасно. Потому что это лучший способ самообучения. Когда эти молодые люди получат шанс жить в нормальной правовой стране, да, в правовом государстве, когда здесь начнутся такие реформы, вот эти миллионы уехавшие, они вернутся, и они станут базой.
А реформы тут должны делать не эти миллионы уехавшие, продвинутые молодые, это кто-то другой здесь будет делать реформы, а они вернутся уже на готовенькое.
Дело в том, что реформа снизу в этой стране невозможна, потому что это как раз революция, это революционный сценарий. А мы вот обсудили выше, почему он невозможен. Потому что лимит на революции, на кровь, на гражданские войны, он исчерпан в этой стране. Нация устала, гражданская нация устала от этого. Поэтому, конечно, здесь реформа может быть только сверху или сбоку. То есть реформу должны проводить...
Сбоку это как?
Это значит элиты, которые сейчас не включены в принятие решений. Потому что экспертное сообщество, например, отстранено от принятия решений. Поэтому я называю это для себя не сверху, не снизу, а сбоку.
Я вас понял. Знаете, о чем я еще хотел спросить? У вас снимаются знаменитые звездные актеры. Шифрин, Суханов, Федоров. Я понимаю, что вряд ли вы с вашим скромным бюджетом им можете платить те гонорары, к которым они, что ли, привыкли, которые они получают в других, за другие работы и все прочее. Они это делают из дружеских отношений с вами или же из солидарности, такой, может быть, полускрытой, тайной, с вашими взглядами, с вашим мировоззрением?
Но это вопрос не ко мне.
Потому что я просто знаю кого-то из этих людей, я знаю, что это люди очень думающие, серьезные. Тот же Федоров, при всей его молодости, это очень человек и умный, и серьезно размышляющий о жизни и об обществе. Хотя и не высказывающийся в публичном пространстве на всякие политические темы. Это вопрос не к вам, да?
Это вопрос скорее к моим коллегам. Но что я могу сказать? Что, конечно, я ни в коем случае не давлю на дружеские отношения никогда. То есть я предлагаю сценарий актеру или пьесу. Если человек считает, что это интересный проект, он соглашается, и он понимает, что я не могу заплатить ставку, да, которую он получает обычно в кино. Либо, если этот сценарий не интересен по той или иной причине, моему товарищу, коллеге, он отказывается, и я не обижаюсь, потому что, если это не близко, значит, не близко. Тут никаких обид не может быть. Угу. Мое дело предложить, да, а дело актера либо согласиться на эти условия игры, либо отказаться.
Я понимаю, и тем не менее, мне кажется, что что-то вот у вас какое-то такое общее мировоззренческое объединяет с этими людьми, которые у вас снимаются и которые очень чутко воспринимают те задачи и те смыслы, те сверхзадачи, которые вы им, что называется, подбрасываете.
Ну, наверное. Да. Хотя люди тоже меняются. Да, среди моих друзей-актеров многие изменили свою позицию политическую,
да?
В 2014 году, да.
И это вот этот чертов Крым, который, да, да, так,
да,
разрубил.
Я, да, с некоторыми своими близкими друзьями я расстался из-за этого. Это вот, угу, тот самый раскол, который прошел как бы по каждой компании, иногда внутри семьи, о котором мы говорили, mm-hmm, в начале.
Но хитро угадали, выходит дело, да, с этим Крымом, да?
Да, да. Это очень,
Дьявольский просто какой-то, да, замысел, да, такой, это, по-своему.
Да, очень искусный дьявольский замысел, но очень опасный. Когда, конечно, государственные люди, да, или государевые люди занимаются подобные манипуляции, раскалывают общество, они не ведают, что творят. Эти трещины могут пойти очень глубоко. Это непредсказуемо. Mm-hmm. Это как лед на реке, понимаете?
И за такие искушения придется платить.
Ну, я думаю, что это уже происходит.
Конечно, конечно. У меня к вам последний такой вопрос. Может, тут дурацкий, а может, нет. Вот если бы была у вас возможность воскресить кого-то из великих драматургов, чтобы он посмотрел вокруг и написал пьесу о современной России, о том, что происходит сегодня в России. Кого бы вы воскресили?
Ну, конечно, Шекспира.
Замечательно.
Да? У меня даже был проект «Ричард III» в одном большом репертуарном театре, который мы долго обсуждали с художественным руководителем. Он был в планах театра. Да? Я к этому проекту шел. Я придумал, как это сделать, потому что пьеса несовершенна. Да, ну, да. Там она начинается изумительно, как трагедия, потом вдруг превращается в хронику. Я придумал, как сделать, чтобы вот этот недостаток устранить. И вдруг планы изменились. Сначала проект чуть-чуть сдвинулся на месяц, потом еще на месяц, потом еще на 2 месяца, а потом без объяснений просто выпал из планов театра.
Печально, печально. Но это, я думаю, не переделала вас из оптимиста в пессимиста, как я вижу.
Нет, нет.
Замечательно, замечательно, Владимир Иванович, очень было с вами интересно, и очень вы меня каким-то этим вашим таким лучезарным оптимизмом заразили. Спасибо.
Я рад, если это так. Спасибо вам.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был режиссер театра и кино Владимир Мирзоев. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова. Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.